уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, я вас приветствую.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». И наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, там все последние новости и обновления все есть. Андрей Иванович, давайте с вами по традиции, как обычно, с Белоруссии начнем. Беларусь, я думаю, продолжим, а может быть даже и закончим. Здесь же очень многие пишут, что Белоруссия и Швеция в Европе, по сути, может быть даже и во всем мире, плюс еще Бразилия, страны, которые решились на самый рискованный эксперимент в политическом, например, плане. То есть они решили не объявлять вот этих тотальных карантинов, ЧС и прочее, прочее, прочее. Александр Григорьевич вообще пошел просто-напросто в отказ. Вот. Я статистику зачитаю ради интереса. Всего случаев 7281, прирост за сутки 558, смертей 58, плюс 3 за сутки. Выздоровели 769. По количеству смертей на миллион человек населения делят 72-75 места с Латвией, Тринидадом и Тобаго и Кюрасао. Россия делит 80-85 место. 4 смерти на 1 миллион. С Бахрейном, Украиной, Марокко, Колумбией и Филиппинами. По количеству случаев заболевания на миллион населения на 48-м месте между Арабскими Эмиратами и Финляндией. Россия на 70-м месте. Вот с вашей точки зрения, все-таки, а к чему приведет этот эксперимент в политическом плане? Как вы считаете?
Ну, эксперимент, он вынужденный, сразу скажу. Ну, из простейшей главной причины, наверное, просто Беларусь очень бедное государство, и вытянуть нормальные карантинные меры, она не в силах. Я скажу только, что вот уже полтора месяца продолжается там такая тяжелая обстановка, приход коронавируса, и вот только вот в понедельник, то есть позавчера, президент Лукашенко подписал указ о добавках врачам, которые там, ну, в тяжелом положении, в общем-то, и зарплаты мизерные, а они болеют и даже умирают. И, в общем-то, это был совершенно правильный ход, но тоже имеет некоторые нюансы, потому что мы не знаем до конца четкие цифры. Дело в том, что очень большие сомнения по статистике. Не хочется говорить такие, знаете, вот типа вот беседы у подъезда, что называется.
Причем сомнения по многим странам. Я вот так скажу, да. По многим странам сомнения все равно, потому что статистические данные основаны на разных показателях.
На разных, надо, конечно, ориентироваться на... Но еще немножко остановлюсь на методике. Скажу только, что Александр Ильич Лукашенко в Европе один. Да, Бразилия что-то там формально, там президент такой очень экспансивный эмоциональный человек, он там что-то подобное заявляет, но там тоже есть причина, потому что огромное количество граждан Бразилии просто люди совершенно маргинальные, живущие в фавелах. Тебе в принципе невозможно делать какую-то карантин.
Подождите, в Индии вообще запретили тоже, и в том числе, как это называется у них, не фавелы, а трущобы, и с трущоб тоже выходить палками загоняют. Понимаете, в чем
дело? Я хотел бы посмотреть, как вы будете загонять палками бразильцев.
А, то есть, если можно индусов загнать палками, бразильцев нельзя, да. Я поняла.
Это невозможно, это совершенно невозможно. Это надо все-таки учитывать, есть такая наука, политическая психология. В общем-то, и насчет Швеции, это, конечно, очень ложный такой ориентир. Напоминаю, сначала вообще-то провозгласила свою идею в Великобритании. И сейчас умерло уже 16,5 тысяч.
Ну, Андрей Иванович, я понимаю, но здесь понимаете, в чем дело? У нас нет четкой статистики вообще по смертям от гриппа. У нас есть просто цифры.
Дайте я немножко закончу, ладно?
Давайте.
Я все понимаю, все эти вопросы держу и все расскажу. В Швеции сейчас уже умерло 1500 человек. В общем-то, Швеция, кстати говоря, давно закрыла границы. Швеция изолировала стариков. Да, там ходят по улицам, кафе работают и так далее. То есть они такое сделали такую вакуумную такую вещь. Александр Лукашенко попался на такую очень странную идею, которая, кстати, может быть даже и правильная, о том, что пока 70% населения не переболеет, вирус не отстанет. Но вирус мутирует. Он не отстает, это раз. Во-вторых, ну вот мы тоже попали в одну такую интересную ситуацию. У нас очень растет быстро количество зараженных, но у нас много тестов. В Африке мизерное заболевание, но там и тестов нет. То есть мы не знаем, на самом деле, кто мы, больные или не больные. Но вернемся к Лукашенко. Там методика подсчетов очень интересная. То есть Лукашенко сказал на прошлой неделе о том, что он никто не умрет от вируса. Он взял такую версию о том, что вирус – это просто-напросто какая-то добавка к общему супу из различного рода заболеваний. Угу. Значит, ну, понимаете, ссылается, конечно, на пневмонию. Очень хорошо на прошлой неделе сказал министр здравоохранения России. Он сказал, не ломайте голову, не изгаляйтесь, не выкручивайтесь. Даже без теста прекрасно видно коронавирус. Клиническая картинка известна. Это его слово, клиническая картина. Поэтому это, конечно, просто такие вот уловки, чтобы как-то снизить статистику. Но 2 недели назад, как ни странно, статистика резко подросла. Мы здесь связались под визитом в Белоруссию делегации ВОЗ. Кстати, ВОЗ там очень умеренно все оценил. Видит эксперимент. И пообещал большие проблемы в будущем. Ну, Лукашенко и вся вот правительство объяснило визит ВОЗа как просто огромным успехом и рекомендации всему миру ориентироваться на Белоруссию. Ну, так вот. Дело в том, что на самом деле, конечно, коронавирус, он, даже если болеет большинство вокруг людей, он, конечно, нападает на тех, кто понижен иммунитет. Но в таком случае надо вообще-то закрыть все по статистику, объединить, что люди все умирают от остановки сердца. Ну, действительно, в реальности. Человек умирает, сердце остановилось. В общем-то, ну, прекрасно понимаю, что, конечно, кто слабее, кто старше, он попадает в первую очередь. Но если бы этого не было вируса, люди прожили бы дольше. В чем причина? Откуда такой эксперимент? На самом деле, мы прекрасно понимаем, что главная задача Лукашенко в 2020 году, конечно, это получить 6-й президентский срок. Власть. Так. Это требует денег. Не потому, что надо что-то вот прямо вот там бегать, суетиться, плакаты рисовать. Нет. Беларусь удивительная страна совершенно. Это такой классический авторитарный режим, где выборы таковые, они, в принципе, даже не нужны. Там есть такой избирательный механизм, который позволяет проводить выборы вообще без избирателей. Я это лично неоднократно наблюдал. Там 15 лет прожил. Так вот, ну, понимаете, этого мало, потому что можно рисовать любой результат, можно вообще пустые избирательные участки там продемонстрировать, но надо как-то, знаете, вот как-то примирить с очередным сроком, то есть как-то добавить зарплаты, что пообещать и так далее, то есть купить. А купить не за что, потому что вот только закончилась нефтяная война с Россией, она закончилась общим провалом цен на нефть, то есть при продаже спекуляции российской нефти сейчас не очень выгодно, не заработаешь. И Лукашенко что сделал? Он попытался, вот, ну, как настоящий политик, он из минуса превратить в плюс. То есть 2 недели назад он стал резко поднимать статистику и демонстрировать ее не России, конечно, а демонстрировать Западу.
Статистику по коронавирусу вы имеете?
Да. Международному валютному фонду, другим международным финансовым организациям, чтобы получить помощь. Ну, наговорили на 2 миллиарда долларов.
Подождите, ну разве другие страны не этим или заняты? Они предоставляют свою статистику.
Но только это закончилось, процедура тоже стала снижаться, статистика. Несколько дней, были периоды, когда по несколько дней ее не сообщали. В общем, сомнительная статистика по смертности. В итоге ВОЗ, который сначала с ним бегали, как с иконой Белоруссии, ВОЗ сказал, что, в общем-то, передача нормальных статистических данных, это, так сказать, ну, не то, что это национальная задача. Но вообще-то, даже если они будут скажены, то это нарушение международного законодательства, международного права. Вот так пригрозили. Просто, ну уже просто анекдот получился, статистика. Ну, есть еще один момент. Очень важный, потому что, по-видимому, избирательная кампания будет идти, наверное, на антироссийской волне. И поэтому вот и российская поддержка, и российская помощь. И, в общем-то, ситуация в России, там демонстрируется как совершенно, вот, труп валяется по улицам, все завидуют Лукашенко, завидуют Беларуси. Ну, последнее, что уже так сильно раздражало, когда уже объявили, что наши тесты никудышные, а лучше белорусские, на самом деле там белорусских нет, у нас китайские. Китайские лучше, и, в общем-то, и уже начали гонять ОМОНом наших рабочих, которые строят белорусскую атомную станцию. Ну, это, конечно же, когда эти украинские форматы. Вот пока вот такая вот ситуация, это
политизированная вещь. То есть вы здесь политику усматриваете в действиях
не
Лукашенко,
только усматриваю,
политику
она
в смысле
базовая,
антироссийскую?
Она базовая, причем он угрожает. Он в воскресенье на пасхальном, сказать, ну, да, сказать, Лукашенко человек своеобразный, он ходит в церковь, не крестится. Но почему-то имеет желание там постоянно выступать. Хотя это ни один президент, ни одна глава государства, ни король, ни император за 2000 лет христианства такие вещи не позволял. Лукашенко считает себя вправе выступать свободно. Но он тогда пригрозил Кириллу, обругал его, что не пускает людей в храм. Он пускает, просто пусть не ходить. Так сказать, поиздевался над Путиным, который сказал, что сидит в бунке и прячется. Я вот типа вот не прячусь. Это, конечно, ложь, потому что на самом деле туда ходит Лукашенко, там все это за неделю все это моет, драет, обеззараживают, и люди, которые с ним общаются, тоже неоднократно сдают тесты.
Смотрите, Андрей Иванович, да, я понимаю, но, может быть, эту логику стоит просмотреть с другой стороны, опять же, опираясь, например, на тех же самых шведов, которые исповедуют принцип следующий – поберегитесь сами. То есть никто не ждет некоего патернализма и государственного регулирования, как то происходит в других странах. Потому что, глядя на статистику, даже там, где жесткие карантинные меры введены, все равно примерно, скажем так, ну, неразительно отличается от того, что там, где не применены те же самые меры. То есть, может быть, Александр Григорьевич Лукашенко пытается действовать в духе скандинавских стран и говорит, люди, сами поберегитесь, потому что пневмония уйдет, а хлебушек всем будет нужен.
Ну, а кто есть, то будет этот хлебушек. Понимаете? Нет, можно действовать по шведскому формату, хотя раньше я повторяю, что Беларусь границы не закрыла. Швеция границы давно закрыла. И в Швеции 1500 трупов. На фоне вот там около 70 трупов в Беларуси. Ну, можно, конечно, поэкспериментировать дальше над народом, но народ это, по-моему, не поймет. Это первое. Второе, а зачем в школу детей загонять? Наконец-то перестали загонять на спортивные мероприятия. Но призывают. Призывают идти на субботник. То есть да. Заражайтесь еще больше. Это как понять вообще? В общем-то, это что, призыв там сами себе защищайте? Субботники нет. Объявлять, парад объявить. В общем-то,
парад 9 мая.
Да, парад объявить. Это как тогда? Не вписывается в ваш довод, извините, пожалуйста. Значит, это сознательная политика.
Нет, ну сгонять, как в смысле, говорит, всех силком вот сгонять на парад, всех силком сгонять на субботники, или все-таки мы не будем отменять субботник, мы не будем отменять парад, нет, хотите, приходите.
Он призывает идти на субботник, сам заявляет, да. Что будет лес сажать. Понимаете? Лес сажать собирался. Так что вот так вот, так что нет, это сознательная вещь. Я повторяю, ну, может, если это в медицинском плане, может быть, действительно, Лукашенко считает, что вот все болеем, переболеем и закончится. Да. Ну, то там старики там, в общем-то, спишем их со своих счетов. Может быть, действительно, в этом есть какая-то его такая его логика, хотя это не так. Проблема в том, что людьми надо заниматься, потому что если они массово заболевают, надо где-то лечить. Ведь мы тоже это прекрасно понимаем. Но мы растягиваем, чтобы этого пика не было, чтобы наше здравоохранение хоть как-то вытянуть и строим больницы. И довольно больницы не стоит. Вот. И вот в чем момент еще. И самое главное, не забывайте, что ведь он идет на 6-й срок. Так. Это, знаете, это ведь не просто там 1-2 срока, а 6-й срок. Это то есть вся республика из идиотов. Один умный. Это просто не имеет никакой замены, никакой ему нет. Он просто вот незаменим. Ну, понимаете, в таком 6-м сроке надо ведь не просто какие-то там удивительные демонстрировать административные, там, волевые качества, так сказать, защитника всеобщего, так сказать, в каждый дом вхож, но почти мистические, знаете, почти такие святые, что вот одной рукой он решает проблемы. Вот никто не умрет, как он заявляет, это еще так, вот такие вещи, что найдена какая-то действительно сказочная формула лекарств, которая позволяет лечить коронавирус. Вот если я не может такой найти, а Лукашенко нашел. Понимаете, там сказать, то есть эти вещи, ну мистика начинается уже.
Вот. Но и здесь получается, во-первых, у Александра Григорьевича Лукашенко, конечно, появилось больше поводов, что называется, помелькать в мировых СМИ, потому что он пошел против потока. Вот. И он во все это использует. Он, с вашей точки зрения, все-таки пошел ва-банк, потому что важнее здесь действительно сохранить какую-то экономическую стабильность, потому что 6-й срок, или он не осознает, что
какая
он делает?
Вот как вы считаете? Какая стабильность? Там полуразрушенная экономика. Там, извините, половина экспорта, не, меньше, конечно, не буду сказать, так говорить, но поставки в Россию мяса, молока, огромный процент контрабанды идет. Понимаете, то есть это, ну, понимаете, то есть мы же видим какую ситуацию, мы отслеживаем. Нефтяная нефтехимия практически грохнулась. большие проблемы. Это важнейший экспорт республики, большая часть экспорта республики. Вторая часть калийного давления. Белорусы в очередной раз угробили китайский и индийский рынок в прошлом году. И там резко упали цены. Удар по нашему, это Уралкалию. Mm-hmm. В общем, то есть шли по демпингу. Какие там, какая там экономика? Там две трети предприятий работают в убыток, это госсектор, их стимулируют за счет бюджета государства. А бюджет там наращивался за счет российских дотаций. Ну, о чем вы говорите? Если точительно было какая-то... Ну, вот китайская экономика, японская, не пожалели ничего, остановились практически. Угу. А тут-то угу. Что? В общем-то, ну и когда побегут они в очередной раз? Конечно, к нам.
К нам побегут? С вашей точки зрения, ну, Российская Федерация как отреагирует на поведение Лукашенко?
Ну, я в марте месяце писал этот материал, тут прописывал. Я говорю, что, конечно, вот расхождение в политике. Или мы сохраняем трактора, или мы сохраняем людей... То есть они, конечно, скажутся, но, видите, ситуация обостряется, потому что, ну, просто такое демонстративное игнорирование реальности и, так сказать, оскорбление России, вот, показывая, что мы там идиоты, людей загоняем в карантин и так далее, это, конечно, какую-то реакцию вызвало. Наши федеральные каналы отметили и так далее. То есть Россия наблюдает за этим экспериментом на людях, потому что она прекрасно понимает, что если ситуация выйдет под контроль, придется, так сказать, финансировать и решать проблему нам. Ну, и Лукашенко же, конечно. Ведь они что говорят? Они говорят, что вот Россия заражает вот ситуацию с этими 15 рабочими, которые, Росатома, которые, естественно, ехали в Беларусь после карантина. Естественно, они были здоровы. И когда объявили, что они больны, ОМОНом подняли с кровати, загнали их там в изоляцию, потом выяснили, что они все-таки здоровы, никто не извинился. Никто не извинился из этих, ни премьер-министр, министр иностранных дел, который просто оскорблял Россию в этом плане. В общем, выступал абсолютно в формате, знаете, украинских первых министров иностранных дел. А Лукашенко вообще Россию обвинил, что она подсовывает эти грязные, там, непонятные, неэффективные тесты. В общем, беда. В общем, беда.
Ну, и как тогда договариваться на этом фоне? Понимаете, в чем дело? Вот Российская Федерация отправляет помощь, например, Италии. Российская Федерация отправляет грузы Соединенным Штатам Америки. Уж казалось бы, а что будет делать Российская Федерация с Беларусью?
Мы продолжаем поставлять туда помощь. Причем, понимаете, официальная пропаганда белорусская говорит то, что, допустим, ИВЛов там у них столько много, ну, чуть не в каждом подъезде. А заявки идут в Россию, дайте ИВЛ, дайте тесты. То есть, знаете, удивительная вещь. Есть Министерство здравоохранения, оно просит. Есть президент, который все это посылает и объявляет, что это неэффективно, и, как он говорит, ни к черту. В общем-то, и прославляет китайцев. Причем прославляет китайцев до того уже, доходит до анекдота, когда демонстрируют, уже вот этот фейк показывали, демонстрировали грузовой самолет, перелетевший из Турции, объявили, что он выгружает не косметические товары, прекрасно написано на ящиках, а он возит помощь из Китая, что вот Беларусь оказывает помощь Китаю. Китай, я один Китай. Ради бога.
Мы ну, в этом отношении, тоже, Андрей Иванович, а вы так, ну, как бы, вы так говорите, потому что действительно Александр Григорьевич поступает, как не поступают остальные какие-то страны, в том числе. Недавно Дональд Трамп тоже сказал, если понадобится, мы окажем помощь Российской Федерации. Они хотя совсем ИВЛами в том числе. Хотя Российская Федерация сама поставила в США тонны груза.
Они в этом уверены. Понимаете, что им необходимо это на кого-то свою цену, на кого? На Россию. Но при этом они совершенно спокойно обливают нас грязью и твердо уверены, что мы будем помогать. Это вы обратили на это месяц назад были дебаты в Украинской Раде. То, что вопрос, а давайте к России обратимся за помощью. Она, конечно, нам окажет помощь.
Знаете, вот смотрите, проблема. Тут 709-й отмечает, что вот когда пандемия-то закончится, то есть, опять же, с точки зрения распространения пандемии, но, как говорят, с точки зрения того, как это в странах разных происходит, это все-таки как вспышка. Такое мнение тоже есть. И вот 709-й говорит, что когда пандемия-то все закончится, мы сравним и увидим, кто был прав.
Несравнимо. Знаете, кто был самый правый?
Кто?
Нигерия, Чад, это Ливия. Вы понимаете, что, да, есть тут доля правды, то, что говорил и Дуэйс Джонсон, и Лукашенко в чем-то прав. Действительно, идет массовое, ну, переболеваем почти все. Все зависит от количества тестов. Тесты пока, вот тестируем, получаем большой результат. Не тестируем, все прекрасно.
Нет, тестируем, смотря на что, на антитела или просто на наличие коронавируса? Потому что коронавирус, в общем-то, в отличие от других заболеваний, бессимптомный в основном.
В любом формате, понимаете? То есть статистика здесь не поможет. Единственное, видите, есть даже расхождение даже по смертности. Кто-то говорит, что смертность там вот гриппа там и так далее. А человек болел диабетом, человек болел этим сердцем больной и так далее. Подобно. Даже по этому формату есть.
А пневмонии существовали и до коронавируса. Поэтому, как бы, вот, чтобы понять логику.
Конечно.
Да, логику того же самого Александра Григорьевича Лукашенко
это
или других стран.
Но... Он это знает, и поэтому откровенно это спекулирует. Он уже мессия, понимаете, почти Бог. Он угадал все, а вы все будете дураки. Тратились на эти на больницы, там загоняете людей в карантин, а он, обратите внимание, позавчера вот выступление в Владикавказе, вот сразу показал Евроюз о том, что вот идут женщины, он говорит, а вот Лукашенко сказал, что и это что? Ерунда. В общем-то, ну. То есть, ну, он является...
Нет, здесь получается, Андрей Иванович, смотрите, здесь получается, как бы есть дискуссии. Мнение, вот, условно, наше и неправильное. У Александра Григорьевича, наверное, точно так же. Есть мнение его, но он не говорит, что остальные мнения неправильны. Он говорит, что Белоруссия будет поступать вот так, потому что
да
окончательно
что?
Неизвестно, чем
Россия
все закончится.
Россия полыхает. Вся, вот, как он сказал, затопила всю Москву. Вы видите,
чем?
Что там творится. Ну вот, вирусом. Я вам по памяти цитирую. Вы что, эти какие-то выражения в наш адрес?
Не так, сказать. И что дальше? Что
вы
на основании
что,
этих слов
что он, нужно он типа нас не обвиняет. Он очень нас скачет. Вот. Дело в том, что, понимаете, какая беда. В российском много большая критика там идет, недовольство, но какие-то немалые деньги российское руководство вкладывает в борьбу с коронавирусом. Это все видит только и там, в Белоруссии. Когда добавку сделали нашим врачам, там начался чуть не скандал. Понимаете, то есть Лукашенко мы очень мешаем. У него нет таких ресурсов это сделать в этом же варианте.
Но Российская Федерация же может использовать ситуацию с коронавирусом условно как ренессанс для темы объединения союзного государства.
В России плохо.
Почему?
Вся пропаганда дается так, что в России обязательно плохо. И даже знаете, до чего доходило? Когда даже брали государство статистическое белорусское, российское, сравнивали, вот сейчас зараженность в Беларуси 5-6 раз, 7 даже было поначалу, выше, чем в России. Причем даже государственные. Когда мы такие вещи прописывали, нам отвечали, что прекратите этим заниматься. Вот государственная статистика, прекратите, все равно там хуже. Это, понимаете, такой восточнославянский, восточноевропейский мотив. То как бы то ни было, в России обязано быть хуже. Обязано.
Ну подождите, а у Российской Федерации хуже, например, в Штатах, где полицейские, я не знаю, расстреливают людей на улице. Ну что-то такое, это как бы элементы пропаганды, они свойственны любым странам.
Это не считается, не считается. Ну вы очнитесь, друзья мои, не считается. Вы говорите, это святое. Европа это святое. В общем-то, о чем вы говорите, например, министр иностранных дел Беларуси? Все. Все туда, на Запад. Это все туда украинский формат. Все малейшие наши какие-то недочеты, там вот митинг в Кавказе и так далее, мгновенно все показывается, что вот видите, а мы-то были правы, а там-то хуже. О какой интеграции говорите? О какой вообще выйти интеграции в целом?
Ну, это было до, хорошо, Андрей Иванович, смотрите, это было до, мы же с вами начали разговор, что будет по итогам, пока никто ничего не знает. Сразу вспоминают еще ВОЗ, который признался в определенных махинациях по атипичной пневмонии. Был такой тоже там 15 лет назад, но тут-то мы не понимаем, что будет по итогам. И вот я поэтому и пытаюсь вашу точку зрения
говорить?
Понять, что может ли быть...
Что? Мы не понимаем. Так что, пойдем на улицу, пойдем в торговые залы, в кинотеатры, на футбольные
матчи. Нет, я говорю про взаимодействие Российской Федерации и Белоруссии.
Если мы не понимаем. Если мы не понимаем, мы никуда не пойдем, правильно?
А там призывают,
хотите заражать школу детей, эти учителя пожилые в ужасе. Заражайтесь активнейшим образом. Вот что это такое? Это нужно какое-то понимание на потом, когда умирают сейчас?
Ну, знаете, есть разные подходы. Есть подходы такие, что как бы быстро перезаражаются, есть какая-то нагрузка, а есть максимально растянуть, как то происходит в Российской Федерации. Но рано или поздно все равно этот кризис закончится. И я пытаюсь выяснить, а что будет после этого кризиса, например, в отношениях Москвы и Минска?
Ну, вы знаете, и до кризиса была тяжелая обстановка, потому что мы потихоньку, когда мы поняли, что у нас не получается подписать договор вот...
Союзным государством?
Интеграция?
Об интеграции, да-да-да.
Это пицца и одна карта дорожная. Лукашенко отказался ее подписывать, он потребовал себе просто, ну, невероятные дотации. А, в общем-то, ну, практически нам отдать страну надо было просто как в колонию. И мы когда-то прекрасно поняли, и тогда, видите, случился вот вариант нефтяного кризиса, когда мы пошли на уступки на 17% мировой цены, это не устроило. В общем-то, мы согласились на газ. То есть мы снимаем его с дотации. В общем-то, потому что нам нет смысла датировать страну, которая требует на каких-то странных основаниях, не имеет с нами никакой интеграции. Вы запомните, я думаю, некую вещь. Никакой реальной интеграции между Россией и Белоруссией нет. Нет.
Давайте после новостей продолжим. А у нас в гостях Андрей Суздальцев, политолог. Потом к вашим вопросам тоже обратимся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами на связи Андрей Суздальцев, политолог. Андрей Иванович, здравствуйте. Еще раз вы здесь? С нами?
Да, добрый день. Здесь.
Да. Андрей Иванович, тут еще любопытно, конечно, поговорить о том, как вообще коронавирус может политическое поле изменить и может ли. Потому что, например, президент Чехии предлагает не открывать границы страны еще год, ну, чтобы другие не заезжали. Он говорит, давайте ограничимся тем, что есть. Плюс говорят, что, а какова судьба европейской бюрократии с учетом того, что все-таки национальные правительства ведут самостоятельную политику по борьбе с этим вирусом и принимают сами это решение. Вот с вашей точки зрения, политическое поле вообще в Европе в данном случае серьезно поменяется, когда вся эта история закончится?
Да, да. И в России это тоже поменяется. Потому что это огромный тест. Тест на выживаемость политической элиты и государственности, вертикали государства, власти, институтов. Вот Россия еще этот экзамен пытается сдавать. Где успешно, где нет. Там та же проблема. Евросоюз продемонстрировал поразительную какую-то вот такую, ну, скажем так, пассивность, вызвала возмущение в Италии. Но я бы сказал так, что у нас тоже такие примеры есть. Европейское экономическое пространство и наш Евразийский союз, он просто сонный. В общем-то, он ничего не делал по этому поводу. Пока не состоялся, кстати, по просьбе Сергея Лукашенко, он, так сказать, в онлайн-режиме саммит. Союзное государство, постоянный комитет государства, а вообще отстранился от всего. А ведь там уже была проблема и с белорусскими, и российскими гражданами, которые оказались в разных странах, и надо было как-то их спасать. Вот что дело. Поэтому везде, конечно, потребуется некая корректировка. Я бы опасаюсь, в данном случае, конечно, в меньшей степени проблема для Евразийского союза, потому что он все-таки спонсируется Россией. А вот для Европы, конечно, это серьезный вариант. Насчет того, что оставлять границы потом. Ну, вы знаете, это, конечно, военное дело. Виз там, слава богу, не требует, но я думаю, какие-то пропуска будут требовать, конечно. Вы знаете, мы толком не знаем, с чем столкнулись. Вот обратите внимание, что делает наше руководство. Оно вот такое ощущение, что оно что-то знает больше, чем мы понимаем даже. Вот на самом деле она ведь делает большую инфраструктуру по, ну, практически по бактериологической войне. То есть мы готовились к какому-то другому миру. Миру вот такому.
Почему?
Постоянно, ну, вот эта сеть больниц, сеть постов там и так далее. То есть все это приведено в боевое состояние совершенно. То есть мы, видимо, готовимся к тому, что это не первая и не последняя беда. Поэтому границы, наверное, в какой-то степени будут возрождаться, к сожалению. В общем-то, и тоже в Европе немало степени это тоже будет вот другой мир для нее. Тут, ну, конечно, будет потирать руки, конечно, Великобритания, которая оказалась... В общем-то, ну, здесь по своей политике, сейчас, конечно, не все перешли полный карантин, на все регламенты, потому что ситуация тяжелая, они сейчас лидеры практически в Европе. Ну, в общем-то, это пример того, что миграционные структуры хорошили банкетов, а когда начинается такая вот практически война, а это ситуация почти военная, они бесполезны.
Но судьба наднациональных органов, например, зоны свободной торговли или зоны свободного передвижения, то есть того самого Шенгена, с вашей точки зрения, это исключительно для мирного времени подходит?
Получается, да. Получается, да. В той ситуации никакой солидарности не происходит, каждый начинает спасаться самостоятельно. Ну, даже вот мы вот к нашей теме коснулись. 14-15 числа были очень такие тесные, жесткие переговоры с Минском. С нашей стороны мы предлагали, давайте вместе блокироваться, давайте вместе будем бороться и так далее. Нам объяснили очень подробно, что, в общем-то, нечего руки с нами марать. И тогда мы закрыли границу 18 марта. Это вызвало, в общем-то, очень бурную реакцию страны, которая имеет визовый режим с 80 странами мира. Понимаете, вот там были недовольны. Так что здесь тоже в Европе тоже будет проблема. В общем-то, то есть какие-то будет другая. Вообще, конечно, ставится снова вопрос о выживаемости этого проекта.
Европейского Союза вы имеете в виду?
Да,
ничего?
Да.
Ну,
да,
то
да,
есть
да.
Европейский Союз оказался кем? Заложником собственных идей или просто Европейский Союз? Вот он создавался, и у всего есть некий предел. Потому что кризис становится как, соответственно, каким-то, я не знаю, триггером к тому, чтобы что-то закончилось, но на этом месте возникло что-то новое. И вот в данном случае, может быть, какое-то переосмысление будет. Может быть, условно, та же самая глобализация, она никуда не денется, просто она будет переформатирована несколько иначе.
Ну, вы знаете, давайте вот поговорим, вот это очень важный вопрос, давайте поговорим вот с понятным языком, вот нашим обывательским языком, да ведь? Вот обратите внимание, вот мы что же европейцы? Вот нам нужно государство? Да не особо. Вот по специфике нашей жизни, вот мы же не ЕСовая цивилизация, да, мы же строим там каналы. Вот мы живем по сами по себе, чем меньше государства, тем лучше. Вот меньше шатается, меньше что-то требует, меньше что-то описывают, вот полиция, милиция замучила нас, там стрельцы, в общем-то, жандармы, кто угодно. Все это воспринимается негативно. Но так. Мы, как всегда, ждем, когда что-то происходит, мы сразу начинаем оборачиваться. А где государство? Знаете, такое есть такое прекрасное произведение литературное, наше, так сказать, «Сериальские шлемоносцы». Это угу. Показано, как вот народ раз собрался, в итоге мужики пошли. В общем, вот где государство? Вот, видимо, Евросоюз вот до стадии, мы называем государственное образование, до стадии такого близкого, то, что они выдержат любой такой натиск, любой такой тест, любой такой угрозу, угу. Он не дошел, не дорос. А может, его не дали дорасти. И он повис. Он провис, и вот стали его хватать, а где, мы не одни же, и так далее. Оказывается, что проще поближе с Берлином договориться, чтобы лечить друг друга, своих граждан. В общем-то, чем если делать через Брюссель. Не доросли, не дотянули. Вот у нас такая ситуация с союзным государством. То, что вроде она как-то вот болтается о чем-то, что-то какие-то там проводят там банкеты, там что-то собираются, едят, пьют, а толку-то нет.
Ну, хорошо, Андрей Иванович, а если до коронакризиса рассуждать о функционале, например, европейской бюрократии, она как бы сама себя оправдывала или она существовала ради собственного как бы существования и все исключительно, что называется, на бумаге? Все равно у каждой страны было свое правительство, свой там где-то президент, где-то королева, где-то премьер, понимаете, в чем дело? Поэтому не очень понятно, как бы с другой стороны, если это долго собиралось, а как долго это может разбираться в обратную сторону?
Деньги. Сейчас ярыми сторонниками Евросоюза являются страны, которые получают больше от Евросоюза, чем отдают. Это Центральная и Восточная Европа. Так. Включая ассоциированные члены. Они будут настаивать. А там тоже же один голос, как и у нас в Российском Союзе. Все голосуют равным голосом. Там и Кох одно государство небольшое, так сказать, и крупные державы. Ну, ясно, что спонсоров-то немного. Вообще спонсоров всегда очень мало. В общем-то, то есть это их решение. Как и наши решения в отношении наших интеграционных проектов. И тоже масса проблем, к сожалению. То есть это вопрос денег, не больше того. Способность дальше эту всю ситуацию держать. Ну, с нами-то понятно. Я ярый сторонник интеграции, ярый. Потому что я прекрасно понимаю, что Россия, как мировая держава, не региональная держава, должна иметь свою, как ни странно, региональную интеграцию. То есть региональный такой, знаете, вот архипелаг своих союзников, который прикрывает ее границы.
Мы что, это карту Советского есть. Союза достаем из и отряхиваем
не,
пыль с нее
случае,
или что?
Ни в коем случае, упаси Господь. Нам нужны реальные союзники, понимаете? Реальные союзники, кто приходит нам на помощь. И которым мы всегда готовы прийти на помощь. Вот в чем дело. Это пока, конечно, мечта, это далеко от этого. То есть я в этом плане, я, конечно, за интеграцию. Совсем это выгодно в стратегическом плане, но не тактическом. Там-то другая ситуация. У них не стоит такой проблемы. Евросоюз, как сам по себе, такая, знаете, рыхлая империя, не скажешь даже. Но у него есть такие полуколонии, ассоциированные члены.
Андрей Иванович, ну здесь еще такой момент возникает. Хорошо, интеграция, деньги, допустим. Но в любом случае, смотрите, вот Россия помогла, например, Италии. Сразу же заговорили о том, что это все-таки было все политическим шагом, потому что будет расчет на то, что когда-то снимутся санкции. Мне кажется, не очень релевантным рассуждать в такой тревожной обстановке, что это сделали потому, что политические очки, хотя и политический пиар мы тоже никуда не деваем, он есть. Но КПД-то будет с этого, помимо того, что да, это был акт доброй воли, мы направили им там маски, врачей и ИВЛ. А санкции это, снимут?
Вы это смотрите, пожалуйста, в формате геополитического противостояния.
Давайте.
Россия
посмотрим.
Даже при царе батюшке была при санкциях. Вы это знаете? Была.
Так.
Да. Нам тогда даже вот фыркали, та же Британия и так далее. Все это вот мы всегда были под какими-то санкциями, всю свою историю. Мы всегда кому-то мешали. Я приведу пример такой вот, 15-й год, год после украинского кризиса, когда очень была тяжелая обстановка, на санкции были и так далее. И вдруг, так сказать, по просьбе, между прочим, забыто об этом, по просьбе и возмущению США, которые очень возмущались, что мы не присоединяемся к коалиции, которая повела борьбу с ИГИЛ.
В общем-то, вдруг, запрещенной
Российской Федерации, да. Да, запрещенной Российской. И вдруг мы оказались в Сирии. Я помню вопль возмущения в Киеве. Куда? Откуда? Почему? То есть мы должны были здесь, вот, что называется, вот, кусать ногти и смотреть на Киев. То есть вот в чем дело. И также с Италией, понимаете, они же нас позвали, тоже позвали. Это было приглашение премьер-министра Италии, мы-то поехали.
Да.
Мы приехали, скажу, в самое тяжелое место нам дали, как мы сознательно. Вы знаете, это для вас не новость, то, что в больницах этого региона...
Бергамо.
Мне казалось, да, не казалось вообще Бергамо. Они просто все выиграли. В общем-то, то есть, знаете, вот такая вот ситуация. И, естественно, там нет наших союзников. Естественно, было воспринималось как уступка России. Даже то, что они нам помогают, это уступка. Но тут еще один маленький момент. Но то, что мы играем сейчас, мы откровенно играем. И то, что Паша играет, дайте ему должное. Действительно, у нас заболеваемость ниже, чем в Европе. Ниже, чем в США. Это буквально выводит из себя. Это элемент политической информационной войны.
В кого? В смысле информационной войны? Кто-то обвиняет Россию, что здесь меньше заболевших, чем в других странах?
Да, да, да. И поверьте мне, что это все равно в итоге появятся какие-то фейки о том, что мы что-то и сами этот вирус выдумали и так далее и тому подобное. Это, ну, не
а
может
вот здесь, кстати,
быть у нас
вот,
хорошо.
Смотрите,
у нас не может быть хорошо.
Андрей Иванович, но поиски виноватых. Вот здесь любопытный момент, потому что Соединенные Штаты, например, уже называют этот вирус китайским вирусом. Fox News тут выступал. Даже если бы CNN выступал, все равно было примерно одно и то же, что ищут значит, лабораторное происхождение этого вируса, отрабатывают версии и так далее. Мы понимаем, что сотрудники ЦРУ тоже должны есть. Так же, как и сотрудники оружейного завода тоже должны есть. И сотрудники фармкомпаний тоже должны есть, безусловно. Но в политическом поле коронавирус из медицинской сферы, он же в любом случае перерастет в сферу политическую, потому что нужно будет искать виноватого. Мир иначе не может существовать.
Вы понимаете, ну как-то было вот в нашей среде экспертной, как-то мы разговаривали по поводу этих вот станций биологических в той же Грузии, в той же Украине там, и так далее. Мы говорили про свиной этот, чуму эту свиную.
Грипп.
Свиной грипп, который прошел там и так далее. Что вообще-то мы такой, какой-то такой вот стадии, вот ощущалось вот по косвенным, наши власти еще не говорили, правильно делали, что мы находимся в какой-то стадии биологического времени. Находимся, что что-то происходит в мире, вот она и вылезла. Я, конечно, никогда не скажу, пока, во всяком случае, что это вирус там искусственный или не искусственный, я не специалист. Сейчас у нас все политологи и вирусологи стали большие.
Да.
То есть не скажу такую вещь. Ну, хотя очень многие вещи напоминают о том, что дело здесь нечистое, потому что если такие вирусы раньше выходили бы сами по себе, наверное, человечества давно бы уже не было. Еще в Средневековье не исчезли бы все. Вот. Как-то все-таки до сегодняшнего дня дожили. Ну, ладно, это все наши домыслы, можно сказать так. Но в политическом плане вот состояние, то, что мы с тобой говорили, ядерное оружие, да, вот она держит мир.
Ядерный приоритет обеспечивает возможность диалога.
То есть, ну, это фактически, знаете, учитывая мгновенное исполнение, так сказать, этой угрозы, это как держать друг у друга, так сказать, пистолеты. Ну, хороший мир такой, да, вот. Но этот-то получается, что никаких границ не имеет, и это не сдерживается никак. Вот не дай бог разгодится вот такая вот, а вы нам, а мы вам. Это будет, вот это будет реально катастрофа, потому что...
Но вы чувствуете некое объединение государств в борьбе все-таки с этим вирусом? И,
нет.
Соответственно, мир будущего – это база сотрудничества или опять противостояние?
Нет. Понимаете, какая беда? Вот эти иски Китая, которые сейчас объявляются, ну, там пока на словах, в общем-то, они вот это сотрудничество убивают на корню. Вот вы правильно сказали, сформулировали, кто виноват. Сейчас начинаются поиски. Вот еще вот, и мы за что? Мы за то, чтобы этот вирус подавить.
А вот вирус нельзя подавить, нельзя. Ну, не получится, уже говорят, подавить, он будет просто ослаблен, и все, он, вирусу невыгодно убивать,
да.
Вирус должен
есть
где-то
версия,
жить.
Есть такая версия, что будем жить уже в другом вирусном мире, потому и строит Россия кучу этих госпиталей и больниц, понимаете, строим день и ночь, в общем, потому что другой мир начинается. Это, конечно, совершенно меняет политическую картину мира. Совершенно меняет. И я почему подозреваю, что единства в этом плане борьбы с этим не будет, вот чем беда. В общем, проблема.
Единственное, не будет. 7373-948, телефон прямого эфира. Прошу вас, товарищи, звоните, задавайте вопрос нашему слушателю. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, да, здрасте.
Андрей Иванович, Белоруссия действительно бедная страна. И вины белорусов в этом нет. Это я про природные ресурсы. Им действительно тяжело. А что, на ваш взгляд, в этих сложных условиях должен делать Кремль? Ну, повторим, наверное, с Белоруссией свою эту бездарную политику относительно Украины, когда мы собственными руками вскормили себе врага. И получить вместо славянского брата очередного врага, может быть, Москве-то хватит раздувать вот эти антибелорусские щеки. И надо отбросить вот это политиканство и помочь брату, а не как говорить про него, что он у нас сидит на иждивении.
Спасибо.
Очень хороший вопрос. Я вам очень благодарен, конечно. Но вы должны такую вещь одну учесть, что мы ведь вложили в поддержку Украины более 50 миллиардов долларов и получили врага. В Беларуси на 1 января этого года мы вложили 133 миллиарда долларов за 20 лет. Ну что нам еще отдать? Ну давайте города отдавать.
Здесь вопрос идет о том, как мы тоже с вами неоднократно эту тему разговаривали, кому именно отдавать. Одно дело, мы делали ставку на Украине, например, на политическое руководство, а оно само там разберется со своими олигархами. А другая есть тактика, например, тех же самых Соединенных Штатов Америки. Всевозможные НКО, образовательные проекты, культурные проекты. Та самая мягкая сила. У нас подход был другой.
Ну, о чем вы говорите? Ну, я этим занимаюсь почти 30 лет. Ну, так. Как? Любое вот такие вот поддержка, допустим, гражданского общества, ну, по американскому формату, да? То подобное. Все эти вещи, это, во-первых, растранжирование огромных денег. Американцы это знают. Я сам это видел. Видел вживую, что называется, это раз. Во-вторых, это вмешательство тут же интерпретируется как вмешательство внутренних дел современного государства. Тут же. Американцам можно, нам нельзя. Вот в чем беда-то ведь. И мы работали с легитимной властью, потому что белорусы и Лукашенко избирали 5 раз. И сейчас будут 6-й раз избирать. Они приезжают сюда, в Москву. У нас неоднократно были такие разговоры. У меня лично были такие разговоры. Вы помогаете ему, вы ему даете деньги. Вот как Януковичу давали деньги.
Ну что,
вот
с Порошенко ему... тоже работали. Порошенко тоже принимали.
Да, принимали. Говорит. Так вот, говорит, этого Саакашвили принимали. Так вот, говорит, вот вы, а кому давать? Нам давайте. Вы кто? Вы что, власть? За вас голосовали. Я говорю, никакой проблемы. Ребята, идите заберите у Лукашенко эти деньги. Ой, это опасно, вы лучше нам там дать. Так, ребята, если вы ждете, что Россия вам что-то сделает. Значит, если вы сидите, если вот вы идете на выборы вроде бы, возмущаетесь результатом, то сидите дома на кухне, пьете там чай и ругаете Россию, которая этот выбор признает. Так что надо на своих ребят туда отправлять. Оккупантов, естественно, как сразу будет объявлено и тому подобное. Друзья мои, это ваша страна. Мы помогаем народу. Вот сейчас такая ситуация, такая вот пандемия. Как бы там нас не оскорбляли, мы все равно будем помогать этому народу. Мы заинтересованы в государственности Беларуси. Это страна между нами и Польшей. Между нами и НАТО. В общем-то, но рассчитывать, что мы сделаем вам там хорошо и доброе, а потом, понудив голову плевками, что мы опять оккупанты везли свои дела, вот мы готовы были Лукашенко голову свернуть, обвешали москали и все нам забрали. В общем-то, вот такого не будет уже. Вот в чем дело.
Смотрите, Михаил говорит, Евросоюз выделил на борьбу с эпидемией 1 200 000 000 евро. Мы союзному государству тоже должны помочь.
Скажите, пожалуйста.
Хотя Евросоюз еще больше выделил, да.
Я немножко не понимаю. Они объявляют, что у них лучше, чем у нас. Так может, они нам должны помочь?
В смысле?
Ну, они же, вся пропаганда белорусская, это что здесь вообще лучше все творится.
А мы должны на пропаганду ориентироваться?
Ну, это же пропаганда, которая говорится с уст президента страны, легитимной власти.
Но есть же то, что говорится хорошо, кулуарно, а есть то, что говорится по телевидению. Да, хорошо. Но вот так.
Вы считаете, что каких-то переговоров
в любом случае не ведется?
Налоги платит народ, понимаете? Это деньги народа. Им только распоряжается власть. Если мы говорим, естественно, как бы там нам ни относились, как бы нас там не делали виноватых во всем, мы, естественно, будем помогать. Но еще такой принципиальный вопрос, что ребята, кончайте нас обливать грязью побоями. Нашу помощь вы пьете на нее. Понятно. Сказать. Да. Вот в каком плане. Это можем мы потребовать? Можем. Потому что, понимаете, какая ситуация уникальная? Вот тут белорусские новости, я вижу всех. В первой половине Лукашенко распрятывается, что это все психоз. Ну, что-то 170 тысяч погибло, понимаете. Психоз. Психоз, надо лечиться водкой, селедкой, баня, там, так далее. Все это ерунда. Ходят, внимательно эти руки протягивают, жмет их. Мы прекрасно знаем, как это делается, как это все обрабатывается. Ну, ладно. Вторая половина вполне нормальная. Выступают врачи, говорят, остерегайтесь. примерно так, как у нас. Самоизолируйтесь, там, одевайте маски, театр идиотов. То есть что-то получается. Значит, одна часть власти говорит одно, другая другое. Но и в итоге ищутся, там уже ищутся виноватые. Виновата во всем, конечно, Россия. Вот. И, естественно, все равно мы будем помогать. Мы больше, мы более богатая страна. В общем-то, нам это не чужой народ, не чужое государство.
Андрей Иванович, так и было в любом экономическом споре, энергетическом споре, который был. Да, мы пытались додавить Александра Григорьевича Лукашенко, но в конце концов мы ему давали нефть, мы ему давали деньги, мы ему давали скидки. А что, в принципе,
и было, и в перспективе было еще хуже. Ситуация еще хуже. Каждый раз. И с каждым годом все хуже. Мы все больше виноваты. И все больше мы должны кому-то дать и так далее. Вы понимаете, за интеграцию российской и белорусской никогда Лукашенко не платил. Платила только Россия. Надо с этого как-то выходить из этой спирали. Потому что мы идем к украинскому формату. Там уже есть президенты будущие западного типа, которые мы знаем, как прошли кастинг на Западе. То есть Лукашенко просто вот пытается лавировать и так далее. То есть там ситуация уже непростая. Там идут сценарии. В общем-то, но мы себе точно повторяем украинский формат.
7373948, телефон прямого эфира. Дайте нам, пожалуйста, еще кого-нибудь. Здравствуйте. Алло.
Алло, Евгений, здравствуйте, деревенский парень.
Здравствуйте, деревенский, да.
Скажите, пожалуйста, вот вопрос в продолжение, как Сергей Алексеевич сказал. А не кажется ли вам, что мы уже проиграли? Мы проиграли Украину, мы проиграли Белоруссию. Может, у себя сначала что-то изменим, чтобы посмотрели, что здесь мы нормальные ребята?
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Я тоже за то, что все прощенчество и все-таки безнаказанность надо прекращать, потому что все это выливается по нашим людям, бьет по нашим согражданам, проживающим за рубежом согражданам. На нас плюс называется, мы так утираемся. Совершенно с вами согласен. Я скажу две вещи таких, вот, которые не хотел бы говорить, но я вот нашему вот этому радиослушателю так, по секрету скажу вот между нами. Может, ведущий даже не слышит. Проиграли. Что сейчас мы удержали Белоруссию, надо невероятные вещи придумать. И, конечно, не в финансовом плане. Столько денег не дадим, все будет мало. Это, знаете, как разведенная семья. Столько не дай, вот будет мало. Это первое. Второе, вот это то, что мы говорим, мягкая сила, наше влияние, наша поддержка и так далее. Понимаете, какая проблема? Оно у нас не получается, потому что у нас нет истории успеха. Но я видел собственными глазами, как только в России что-то получалось, как кто-то что-то в России делал лучше, как вырастал наш авторитет и как набухала буквально наша мягкая сила. Наш успех с нашими соседями в богатстве, силе нашего государства, в высоком уровне жизни нашего народа – это лучший успех. В общем-то, в общем дело.
Вот, но опять что-то мешает. Опять, понимаете, сейчас мешает коронавирус, потом параллельно мешает обнуленная нефть. Все почему-то мешает, не получается.
Всегда будет что-то мешать. Мы в своей жизни выходим после школы, с аттестатом сделать, и паспортом. В общем-то, и что нам, так все по дорожке везде гладко идет? Так и государство живет. Оно стареет, мудреет и так далее. Надо эти вещи понимать. Это другого дома-то у нас нету, в общем-то. И другого народа нету, и государства другого у нас нет. Никому больше не нужно.
Смотрите, Андрей Иванович, здесь еще любопытная тема. Вот прямо сейчас появляется сообщение, что страны БРИКС еще в 2015 году выступили за диалог по противодействию коронавирусам. Это уже заявление Рябкова идет, который замглавы МИДа, Сергея Рябкова. Вот. И в данном случае, с вашей точки зрения, вот эта блоковость, которая и блоки, которые существуют, они все-таки будут существовать, но у них появятся новые темы, и самое главное, будут уже соревноваться блоками, какой блок эффективнее. Или все-таки блоки – это уже в прошлом?
Ну, давайте говорить откровенно, мы соревнуемся между Евросоюзом и Россией. Так. Потому что наши союзники, российская интеграция, воспринимают... Опять между нами говоря, воспринимает нахождение еврейской интеграции как временное время, как этап к европеизации. В общем, то есть пока вот так ситуация, например, этого Армении, все это прекрасно видно, в общем, например, Белоруссии очень нагляден, то есть это для них тактика, для нас стратегия. Нам надо переделывать вот всю эту основу нашего подхода здесь, на постсоветском пространстве, закреплять за собой, нам нужна зона влияния. Тогда мы будем конкурировать с Евросоюзом и дружить с Евросоюзом, потому что они могут понимать дружбу только на уровне равных. Равных чуть слабее начинает давить. И это, в общем-то, такой вот идеалистический мир.
Да. 7373948, еще один звонок мы можем принять. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, Григорий. Так Беларусь, это же наш форпост на Западе, у нас же союзное государство, чтобы они не ушли на Запад.
Не сочиняйте ерунды.
Как это ерунды? Они уйдут в Европу и все.
Не будет,
как
ну идут, пускай.
Да, и все,
ну давайте отдадим им
спокойно.
А вы ее говорите. Ну какая, какой форпост? Мы просили базу нам сделать российское, российский ВКС. Там, база, которая должна была ориентироваться на, вот, на базу американскую противоракетных обороны в Польше. Не дали. Форпост наш Калининградская область, которая защищает Запада и Белоруссию то же самое. Вы думаете, это белорусская армия чем-то нам поможет?
Белоруссия-то нужна, Андрей Иванович. Белоруссия-то нужна.
В военном плане это уже не смешно. 21 век. У нас возможный противник на Западе НАТО. А какой косяк с НАТО? Ракетно-ядерный. Чем белорусы нам помогут с ракетами? Катушка сбивать их будут. Это вот бред какой-то, знаете, генеральский, любителей баз. В общем-то, нет-то ничего.
Спасибо. Андрей Суздальцев был весь этот час с нами, политолог. Сейчас будет информационный выпуск, потом подключится Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего дня.